Она далее принята в родовой союз, имеющий общие права наследования, и в случае смерти мужа наследует его имущество, то есть имущество члена рода. Что может быть естественнее правила, обязывающие ее в целях сохранения имущества в роде выйти замуж за члена рода ее первого мужа и ни за кого другого? И если должно быть сделано исключение, то кто может быть достаточно правомочен для того, чтобы представить ей такое право, как не ее первый муж, который завещал ей это имущество? В тот момент, когда он завещает ей часть имущества и одновременно разрешает путем брака или в результате брака передать эту часть имущества в чужой род, это имущество еще принадлежит ему. Он, следовательно, распоряжается буквально только своей собственностью. Что касается самой жены и ее отношения к роду ее мужа, то в этот род ввел ее именно муж актом свободного волеизлияния, браком. Поэтому также представляется естественным, что именно он и является тем лицом, которое может представить ей право выйти из этого рода посредством второго брака. Одним словом, дело оказывается простым и само собой понятным, как только мы отбросим курьезное представление об эндогамности римского рода и вместе с Морганом признаем его первоначально экзогамным. Остается еще последнее предположение, которое также нашло своих сторонников и, пожалуй, наиболее многочисленных. Указанное место якобы говорит лишь о том, что вольноотпущенные служанки не могли без специального разрешения вступать в брак вне рода или совершать какой-либо другой акт, который, будучи связан с утратой семейных прав, повлек бы за собой выход из родового союза. Ланге, Римские древности, Берлин, 1856 год. Том 1, страница 195, где по поводу цитируемого нами места из Ливия делается ссылка на Пушке. Если это предположение правильно, то упомянутое место уже совершенно ничего не доказывает относительно положения свободно рожденных римлянок. И тогда совсем не может быть и речи об обязанности последних вступать в брак внутри рода. Выражение «enuptio gentis» встречается только в этом единственном месте и нигде больше во всей римской литературе. Слово «enubere» – «вступать в брак на стороне» – встречается только три раза, тоже у Ливия, и притом не в связи с родом. Фантастическая идея, будто римлянки могли вступать в брак только внутри рода, обязана своим возникновением лишь одному этому месту, но она абсолютно не выдерживает критики. В самом деле, или это место относится к особым ограничениям для вольноотпущенниц, и тогда оно ничего не доказывает в отношении свободно рожденных. Или же оно имеет силу и для свободно рожденных, и тогда оно скорее доказывает, что женщина, по общему правилу, вступала в брак вне своего рода, но с замужеством переходила в род мужа, и, следовательно, оно говорит против Мамзена и в пользу Моргана. Еще почти 300 лет спустя после основания Рима родовые узы были настолько прочны, что один патрицианский род, именно род Фабиев, мог с разрешения Сената собственными силами предпринять военный поход против соседнего города Веи. 306 Фабиев будто бы вступили в поход и, попав в засаду, все были убиты. Единственный оставшийся в живых мальчик продолжил род. 10 родов, как сказано выше, составляли фратрию, которая здесь называлась Курией и имела более важные общественные функции, чем греческая фратрия. Каждая курия имела собственные религиозные церемонии, святыни и жрецов. Последние в своей совокупности составляли одну из римских жреческих коллегий. 10 курий составляли племя, которое, вероятно, имело первоначально, подобно остальным латинским племенам, своего выборного старейшину – военачальника и верховного жреца. Все три племени вместе составляли римский народ – Populus Romanus. К римскому народу таким образом мог принадлежать только тот, кто был членом рода, а через свой род – членом курии и племени. Первоначальная организация управления этого народа была следующая. Общественными делами ведал сначала сенат, который, как это впервые верно подметил Небур, состоял из старейшин 300 родов. Именно поэтому в качестве родовых старейшин они назывались отцами – патрес, и их совокупность – сенатом – совет старейшин от слова «синекс» – старый. Вошедшие в обычаи избрания старейшин всегда из одной и той же семьи каждого рода создало и здесь первую родовую знать. Эти семьи назывались патрициями и претендовали на исключительное право входить в состав сената и занимать все другие должности. Тот факт, что народ со временем позволил возобладать этим притязанием, и они превратились в действующее право, нашел свое выражение и в сказании о том, что Ромул пожаловал первым сенаторам, и их потомство патрициат с его привилегиями. Сенат, как и афинский буле, имел право принимать окончательное решение по многим вопросам и предварительно обсуждать более важные из них, в особенности новые законы. Последние окончательно принимались народным собранием, которое называлось «Комития Куриата» – «Собрание Курий». Народ собирался, группируясь по куриям, а в каждой курии, вероятно, по родам. При принятии решений каждая из 30 курий имела по одному голосу. Собрание курий принимало или отвергало все законы, избирало всех высших должностных лиц, в том числе рекса, так называемого царя, объявляло войну, но мир заключал сенат, и в качестве высшей судебной инстанции выносило окончательное решение по апелляции сторон во всех случаях, когда дело шло о смертном приговоре римскому гражданину. Наконец, наряду с сенатом и народным собранием имелся рекс, который точно соответствовал греческому басилею и отнюдь не был, как его изображает Мамзен, почти абсолютным монархом.